Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня Сергей Дмитриевич продолжит свой рассказ о княжении Ивана III, Ивана Великого. И, если получится, поговорим и о его сыне, Василии III.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». Да, Иван III официально, конечно, великий князь. Перечисляются земли, начиная с великого княжения Владимирского. Но он уже, несомненно, царь. И термин этот употребляется по отношению к нему неоднократно в документах. Напомню, если раньше царем у нас на Руси считался только татарский хан, хан Большой Орды, царь, безбожный царь Батый, да нечестивый царь Батый, и так далее, то именно это словечко употребляется в официальных документах, несколько раз употребляется в отношении Ивана III.
Сергей Дмитриевич, а царь — это Цезарь?
Нет, царь — это не Цезарь, я устаю постоянно говорить одно и то же. Царь — это сар, восточное персидское трон. Ну, для примера, Салманасар, да, вот, еще древние-древние халдейские корни. Сар — трон, и отсюда царь. У нас прекрасно на Руси знали еще со времен, да чуть не до Владимира I знали, кто такой кесарь. И такое двуязычие, да, знаем кесарь и вдруг называем его царь. Почему? Нет, это восточное, привнесенное с монголами, с их могуществом. Символ могущества, да? Кто? Символ Орда.
Поэтому ханы и называли царем.
Это их слово.
И никакого сакрального смысла в это слово не вкладывали, не считалось, что царь — это какой-то небожитель.
Ну уж какой там, вот, может быть, небожитель, если он прожженный язычник, идолопоклонник или магометанин, да? Но со стороны Руси никакого. Это просто символ могущества. Нам более понятным был термин «кесарь», и кесаря мы знали, живого кесаря, я имею в виду, у нас на Руси знали хорошо, это император Священной Римской империи. Германский император. Его так и называют в документах кесарь. И нам хорошо известен был термин «король». Кстати, Ивану III предлагали королевскую корону, неоднократно предлагали королевскую, просто так, за даром возьми, не нужно принимать католицизм, не нужно там чего-то еще там поступиться, вот тебе великий князь московский из рук кесаря, императора Священной Римской империи, королевская корона, будешь король, будешь радоваться этой короне. Мне очень понравился ответ. Наша власть... Я близко к тексту сейчас, но не за каждое слово, но наша власть изначально от Бога. Ни от кого ничего никогда не принимали и принимать не будем.
Принимали от хана ярлык.
Ярлык – это не корона. Вот если бы хан назвал великого князя московского и владимирского наёном или темником, или баскаком, и тот принял бы на себя подобное, вот тогда принимали бы. Нет, нет, не принимали. Ярлык – это право на княжение, это документ, подтверждающий, что Орда не возражает против этого, но это не более того.
Значит, принять титул «король» – это подписаться в своей зависимости от императора Священной Римской империи?
До 100% вассальная зависимость, потому что дальше наверняка последовал бы аммаш, то есть, ну, клятва, как это практиковалось всегда. Вот. Дальше мы, скорее всего, получили бы право быть курфюрстами, то есть выборщиками, князьями в рамках Священной Римской империи. То есть он мог бы стать и кесарем, императором Священной Римской империи. Ну, так там было устроено, так, как чешский король, например, получал, так вот, бывал. Одновременно оставаясь независимым великим князем московским, это все-таки мы вошли бы в систему Германской империи. Хотя нет, это я нафантазировал, прошу прощения, между нами все-таки Польша. Хотя нет, не нафантазировал, у нас соединительная ленточка Ливонский орден, города Ливонии. Вполне возможный вариант, так процент на один где-то возможный. Вот. Но просто у Ивана Третьего цель-то самодержавие. Вот, и он этот термин уже употребляет, называя себя самодержцем, прямо переводя. Подсказала Софья, подсказала, конечно, жена греческая подсказала титул византийского императора, автократор, самодержец, самодержец. И он, несомненно, самодержец. Конечно, ему очень-очень мешает старина, очень мешает братья-князья. Они буквально на руках у него висят. И во внутренней политике, наряду с совершенствованием государственного устройства, подстройкой его под самодержавие, вот, Иван III борется с этими князьями, с братьями своими, с остатками старины, иногда очень жестоко, иногда казнит, иногда не казнит, просто земли отбирает и все. И постепенно приучает князей, бывших независимых князей, к тому, что землю он может отобрать в любой момент и за себя, за великого князя взять. Правда, тут же, чтобы остальные не переполошились. Тут же даст замен кусок, может, даже побольше даст. Но подальше, подальше от родовых владений. Так, чтобы князь Воротынский, например, это я забегаю вперед, про князя Воротынского, я к знатокам обращаюсь, почему-то пришел в голову. Вот. Значит, ну ладно, чтобы князь Рыболовский, например, чтобы он не больше трети в своем княжестве имел. От того, что у него было. Все остальное где-нибудь на Москве, где-нибудь за Москвой. Да хоть и там Вятки будет, получит. Вот. Но чтобы ни в коем случае не создавался домен. А княжеский домен, вот такой компактный. Не Иваном Третьим открытая политика, конечно. Так поступал еще Вильгельм Завоеватель. С этого началось объединение Англии. Огромный королевский домен. Знать так вот через полосицы, вот. Тут пятнышко, тут пятнышко, тут пятнышко. Но все окружено королевскими владениями, чтобы не больно трепыхались. Да, и не давал подолгу сидеть на месте. Посидел маленько, а помер. Братья приходят, а вот я хочу вот с разрешения великого князя наследовали. Может дать, а может не дать. Скорее не даст. Скорее за себя возьмет, а ему, брату или сыну, даст взамен где-нибудь. Таким образом, он отрывал удельных князей от их родовой земли, от их опоры, от их боярства. Удельное боярство постепенно становилось третьесортным. Я уже говорил на прошлой передаче, что главное — это бояре московские, и князья встали в очередь. Звание боярина московского. Князь в бояре захотел, это ж надо. Но была нерешаемая проблема, совершенно родные братья. Вот с этими делать надо было что-то, а делать с ними что-то невместно, вот, потому что родные, потому что по завещанию отца они тоже имеют что-то, имеют и много имеют, и силу имеют, и военную силу в том числе имеют. Это наиболее ярко сказалось во время стояния на Угре, кстати сказать, вот когда хан Большой Орды Ахмат несметные, несчитанные силы двинул на Москву со своей знатью, с гаремами, с верблюдами, которые орут. Двигались долго, очень шумно, очень грозно, напугали всех. Я не случайно выбрал такой тон, простите меня, это событие серьезное, но почему-то летописцы пишут о нем так. Так ехидно немножко, да. Великая княгиня сбежала с казной на Белоозеро, хотя не в скобках, хотя никто не гонял. Вот так вот тот. Князь перетрусил Москву, уехал, постоял на Оке, постоял, да. Москву, он сразу говорил, не трус. Не струсил он по жесткой необходимости съехал от армии, от войска на Москву, оставив с армией сына Ивана Молодого, Ивана Ивановича. Ну, молодой его кличка, ну, молодой, есть молодой. Помрет потом, молодой помрет.
Сергей Дмитриевич, стояние было на Угре, а вы сейчас сказали про Оку.
А перемещались. Ока – это пограничный рубеж. Потом войска стали перемещаться западнее. Оно вот так вот, оно же многомесячное, да?
Когда началась военная кампания?
Весной Орда двинулась, летом встала, стали выстраивать сначала вдоль реки, потом стали перемещаться западней, потом он ведь был, Ахмат, в союзе с литовским и польским одновременно, польским королем, литовским великим князем Казимиром IV, вот он смещался западнее и старался держаться земель Литвы. Мы видим просто вот по поведению Ахмата, видим вещь небывалую. Орда боится. Очевидно совершенно, боится Москвы.
Если боялся, зачем полез? Что поводом послужило?
Денег не дают. И всячески обижают и унижают. Там по этому поводу целая куча легенд. Одна из таких легенд, как прислал Ахмат посольство к Ивану III с требованием категорическим денег дать и признать власть ордынского хана. А Иван III растоптал ханскую грамоту ногами, а послов казнил. Нет, конечно, это выдумка поздняя, выдумка совершенно не имеющая никакого отношения. Не делал он таких глупостей никогда. Глупо это дразнить. Вот уж в чем не замечен он в таких поступках, Иван III. Нет, просто что там было? И было вмешательство еще, вмешательство в ордынские дела стороны Ивана III. Он же не просто тихо сидел, дань не платил. Он пытался на Казанское ханство влиять, менять там. Он приручивал ордочки, подкармливал. Он полностью перекупил крымского хана. Сделал Менглигерея, сделал его своим верным другом. Это, конечно, не нравилось Ахмату. Вот. И посольство такое, оно не отмечено. Оно могло быть. Конечно, никем не истребленные там с каким-нибудь ай-яй-яй, не лезь не в свои дела и дань плати. Вот, на что было отвечено отказом. Тогда он двинул, а двинул Орду Ахмат, рассчитывая на помощь Литвы, Польши и Литвы, конечно же. Вот. И рассчитывая на... И очень серьезно. Вот это было опасно. Польша-Литва не опасна, потому что крымский хан отвлекал, связал по рукам и ногам Литву, и Казимир не двинулся, естественно, не двинулся. Зачем? Опасны были братья, родные братья Ивана III, удельные князья, которые имели реальную военную силу, и с которыми он не мог поступать, как с Патрикеевыми и Риполовскими. Просто не мог. Не те немножко времена. К концу правления сможет. К концу своего правления сможет. Василий III, сын, сможет уже, не задумываясь, скручивать их бараний рог. Они у него и не вякали, и не прыгали уже больше. Вот. И у Ивана III было беспокойство. Ой, вот почему он и ездил в Москву. Почему он оставлял армию на Ивана Молодого, а сам отправлялся то казну устраивать, то княгиню отправить, то с духовенством переговорить.
Братья оставались в тылу, то есть они не пошли на войну.
Пошли, он их встретил, успокоился, встал на угру с ними, а потом стали ждать. И вот тут пошла, как два медведя пугают друг друга, встают на задние лапы. Вот медведь так обозначает свое владение, он встает на задние лапы и когтями по дереву отмечает, что вот я вот могу сюда достать. Другой медведь подойдет, когтями поскребет, если он не достанет до когтей, он уходит. И вот Ахмат и Иван вот так когтили дерево, я больше, постреливали через реку. Наши из пищалей, татары из луков. Были стычки, отдельные мелкие стычки. Но у гража там курица в брод перейдет, чего ее. Вот, но стала непреодолимой преградой. Ждали, пока она встанет. То есть застынет. До осени уж дело дошло. Ноябрь месяц, да. Река замерзла. Но они опять не двигаются. Ну, а дальше происходит это событие, о котором летописец пишет очень тоже легкомысленно. Надоело Ивану. Он отвел войска от Угры, занял выгодную позицию и стал ждать битвы от обороны. Пригласил. Давай, мол. Еще в разгар, это ж, войск там было много, не считано, много, действительно много было. Вот. И я не берусь сказать точно сколько, потому что точных сведений нет, но много там, летописец пишет, и вообще там много. Вот. Судя по той местности, которую заняли, как растянулись они. И переместить, просто переместить такую массу войск, это тяжело, и не сразу. Ну, вот татары с его берега смотрят, вот, русские что-то там зашевелились, сейчас атакуют. И Ахмат приказал сматывать удочки, вот, сниматься. А это тоже верблюды орут, там шатры снимают, там галдеж наблюдает, что, ну, сейчас атакуют. Наши еще маленько отошли, страшновато. Увидев наши решительные действия, татары снялись и ушли. Вот. И как так получилось, как два зайца, столкнувшись лбами, разбежались в разные стороны. Таким полукомическим стоянием на Угре закончилась трагическая, долгая, так называемая татаро-монгольская ига.
Почему так называемая?
Я опять повторюсь, в 15 веке его уже не было.
А почему не стали преследовать татар?
Эй, ну, как по аналогии с медведями, я медведя поймал. Тащи его сюда, так не пускает. Нет, тогда сам иди, так не пускает. Ну, да, страшно, это же татары. Это татары. Они будут страшными еще несколько столетий. Не критически, не серьезно страшными, но все-таки очень страшными. То есть Москву спалить наскоком могут. Вот прийти спалить Москву, ограбить могут. Вырезать могут. Дань заставить платить нет. У нас как-то стало модно последнее время, вот сейчас меня побьют, восхищаться битвой при Молодях. Ну, прямо Куликовская битва, битва при Молодях. Вот, а что там, это эпохальное. Прям поставила крест на нашествиях.
Я слышал сравнение с битвой под Москвой в 41-м году.
Да, битва под Москвой, вот, битва под Москвой в 41-м году. Ну, таких событий я вот не могу. Сейчас просто навскидку, я за 15 век после стояния на Угре, ну, штуки 3-4 вспомню точно подобных. И проходили татары к самой Москве, и жгли. И даже, ну, это с Василием Третьим был эпизод, когда крымский хан взял с него, с Василия Третьего, грамоту о вассальной зависимости, сжег окрестности Москвы, и для того, чтобы уйти, стребовал с Василия Третьего, через послов, лично они не встречались, конечно, грамоту о вассальной зависимости, что он теперь подчиняется крымскому хану. Грамоту это он до Крыма не довез. Его по дороге встретил, пересек ему путь воевода с замечательной кличкой Хабар, грамоту отнял, а хана напинал при помощи пушек. Вот, тот убежал. Они уже больше, ну, они страшны, но они не завоеватели больше для нас. Но ни под каким видом. Ослабли, налетят, пограбят. Слабнуть не надо. Окрепли, не сунутся. Это же все-таки... Не совсем государство. Это скорее организованная преступная ОПГ, группировка. Ну, большая ОПГ, ну, очень большая ОПГ. Вонючая, мерзкая, отвратительная ОПГ во главе с паханом, ханом.
Слово «пахан» и «хан» они очень похожи.
Они хорошо рифмуются. Хан-пахан. Но, конечно, никакого отношения друг к другу не имеют, понятно. Но, тем не менее, не под силу им завоевать это все уже. Вот. Ну и с битвой при Молоде там то же самое, то и произошло в 71-м году, в 571-м, Девлет-Гирей пришел, ограбил Москву, спалил. В 72-м ему напинали. Пришел, напинали, всех лошадей отобрали. Вот. Еле до Крыма добежал. Здесь вот если говорить об действительно эпохальных событиях в отношениях с татарами, поход Даниила Адашева в Крым, вот это эпохальное событие. Это действительно... Интересно, очень интересно. Хотя тоже преувеличивать не стоит. Ничего не стоит преувеличивать.
Очень сложно пройти царским путем. Все мы склонны либо преуменьшать что-то, либо преувеличивать.
Все мы к этому склонны, да. Но Иван Третий, нет, не склонен был. Очень трезвый, разумный был человек. Жестокий, конечно. Когда секта жидовствующих совершенно оборзела, ну, абсолютно обнаглела, захватив членов великокняжеской семьи, Елену Волошанку, внука Дмитрия, соправителя, патриарха Зосиму и ряд придворных дьяков, государевых дьяков. Вот. И когда Иосиф Волоцкий убедил все-таки Ивана Третьего, что это ересь, эта секта опасна, видных деятелей этой секты судили и сожгли в железных клетках жестоко. А потом Иосиф Волоцкий убедил, что с ними иначе нельзя. что покаяние, неоднократно высказываемое членами этой секты, оно изначально ложное, потому что изначальная установка этой секты – инфильтрация в русское общество православия, разрушение изнутри, то есть притворяться своими, до конца лгать. И членов этой секты, адептов, убежденных адептов этой секты, можно было лишь истребить физически.
У нас и сейчас таких полно, правда, они не оформляются в секту?
Оформляются некоторые. Ну вот, как ни странно, среди тех, кто называет себя монархистами, правыми, патриотами, буквально недавно я столкнулся с этим явлением, оно просто на меня повергло в шок, об антипутинской пропаганде патриотов России, монархистов. Листочки раздают, и некоторые священнослужители принимают в этом участие. Это страшно. Ребята, вы пятая колонна. Я к ним обращаюсь сейчас. Это вы пятая колонна. Монархисты, говорите? Хвост вы собачий, а не монархисты. Вот вам, государь, умный, крепкий против врагов России, выдержанный. Россия при нем не рассыпалась, а живет. Я говорю про Путина Владимира Владимировича. Это государь. Что ж вы против него-то? Вы бы лучше правили. Вам Иван Грозный нужен. Да, кстати, они все приверженцы почему-то памяти Ивана Грозного. Фантастика. Просто фантастика. Потому что именно вы предатели, пятая колонна. Россия сейчас переживает очень трагический момент. Нам перейти через него. Уже свет в конце туннеля показался. Уже показался выход. И впереди процветание. Если сохранится эта власть, вот эта власть, этот правитель, этот государь, которому мы обязаны верностью. А вы? Вами управляют масоны из-за рубежа. Я говорю открыто. Вами, как куклами бессмысленными, управляют масоны из-за рубежа. Из Брюсселя вами управляют. Все, я не буду больше ругаться.
Сергей Дмитриевич, ну, в итоге с братьями-то разобрался Иван Третий?
Ну, в итоге разобрался. В итоге он их поставил на место, поотнимал владения, перетасовал и поступил с ними, как с удельными князьями. Вот, и так же будет поступать и Василий Третий. Последний удельный князь в истории России, настоящий удельный князь в истории России, это Андрей Старицкий, отец Владимира Андреевича Старицкого, которого казнит Иван Грозный. Вот. Но удел небольшой, невлиятельный уже. До 1937 года, через 4 года после смерти Василия III, умрет Андрей Старицкий. Удел продолжит существование, но назначения уже не имеет никакого. Все, больше нету. Всяких там Патрикеевых и так далее, если слишком мешаются, если участвуют в заговорах. Ну, как вот я недаром сказал, Патрикеев, Риполовский, диак Владимир Гусев участвовали в заговоре против Василия III, еще будущего не Василием III, а будущим наследником престола. За это они были казнены. Иваном III были казнены. И я настаиваю все-таки на праве великого князя, царя, великого князя, казнить всяких там Риполовских, Ходорковских, Березовских князей вот, пачками, если он считает нужным, не объясняя причин.
Под таким соусом можно устроить любые репрессии.
Есть верхушечные чистки, выстраивание государственного организма, государственного аппарата. Здесь террор возможен. Ну, не переказнил же он всех. И по масштабам, ну, это, я боюсь сказать, в процентах где-то, ну, это меньше процента, вообще-то говоря, даже по верхушке. Даже по верхушке так поступает умный правитель. Точечные удары вот такие, да? Вышел из берегов, да, из рамок своих, получи. Но ведь это самое же главное. Русь-то при Иване III цветет. Был подъем. Мы видим строительный бум. Отстраиваются города, возникают новые города. Мы видим страну, которая на взлете. То есть впервые за много-много лет была обеспечена безопасность, безопасность населению. А и шкура пашенного холопа Ивашки Драного мне куда дороже головы князя Ивана Риполовского. Вот. А ну, а тем более, что вот, опять же, ну как, одного казнили, двух посадили, да, а потом выпустили. Это нормальная работа правителя. Вот строить этих людей, чтобы Ивашка Драный холоп, пашенный холоп, мог спокойно пахать и создавать валовый продукт. Мы же видим, что происходит в экономике в это время. Ведь невиданное чудо. В Москву поехали иностранцы. Строить, чеканить монету, лить колокола, лить пушки.
То есть, казня заговорщиков, Иван III не трогал ни их челядь, ни их семьи. Не было такого, чтобы были отделаны пищальным боем еще человек 100.
Ручным усечением, да, еще 100 человек нет. Нет, никогда. Никогда. И опалы, казнь в крайнем случае, опалы при Иване III, то есть чаще всего сопровождались высылкой. Высылкой, просто вот кто-нибудь отодвинул подальше, лишил владений, конфискациями. Казнь лишь в самом крайнем случае.
И почему-то обошелся без опричников.
Да, почему-то обошелся без опричников. Ну почему обошелся? Обошелся и все. Зачем ему? Зачем ему заниматься глупостями? Он не делал бесполезных вещей, опять же. И, ну ведь куда же умнее взять, да, из опасного региона, только что присоединенного, ну как из Новгорода, 8000 семей. И переселить в низовские земли, нарушить свой собственный договор, свою собственную клятву. И испоместить, дать поместье в новгородской земле 8000 поместных семей. Да? Создать свою опору, просто перемешать население. Я напомню, население Новгорода 20-26 тысяч человек. 8 тысяч переселил. Элиту. Кто остался-то? Остались простолюдины. Вот остались пашенные, ремесленники остались, ну вот так вот. И он ровно так же поступал, и он, и сын, со всеми присоединенными землями. Напомню еще раз, Московское княжество при нем выросло в 6 раз. В 6 раз. За счет удельных, за счет Литвы. 2 войны с Литвой в результате присоединили 19 городов. А причем последняя война при жизни с Литвой. Ну, и с Польшей, соответственно, да? Когда он накостылял своему зятю, замужем за великим князем литовским Александром была дочка Елена Ивановна, дочь Ивана III. Но зять он, тем не менее, накостылял хорошенько. И Благовещенский мир 1503 года, собственно, был перемирием, потому что Ивана III не удовлетворяли условия, которые предлагали. А воевать уже нельзя было, там и с Ливонией война на до фронта, и им накостыляли тоже. Но воевать хотелось дальше, хотелось воевать дальше, но силёнок уже особенно не было воевать. И Иван III согласился на перемирие, 6-летнее перемирие. Его условия так закрепятся, это перемирие станут миром. Причем закончил он, интересно, это там все эти города, 19 городов были признаны за Россию, за Русью. Названия официального тогда нет у государства, нет еще его. Значит, и приписка в конце. Приписка к этому перемирию очень нравится, что он оставляет за собой право искать своих отчин. И перечисляет в числе отчин, которых он будет искать, Смоленск, еще там ряд городов и, что приятнее всего, Киев. Отчина моя, Киев. Вот так вот будет с вами со всеми. Это накопленный военный потенциал, который базируется на экономике. Конечно же, вот на Ивашке рваном базируется вот то, что накоплено. И Аристотель Фиоравенти, да, Иван Фрязин, Антон Фрязин, Оливис Новый, Петр Фрязин. Этих Фрязин, итальянцы, итальянские мастера, которые понаехали на Русь, они же стоят очень дорого.
Сильная экономика – это сильная страна, с этим никто не будет спорить.
Да, что? Они же у нас тут оторвались, эти иностранцы. Ну, чего стоит? Очень похоже на то, что генеральный план строительства Московского Кремля – это Аристотель Фиоравенти, весь. А потом по частям доделывали другие, делали, строили. Значит, но ведь тогда что архитектор, что инженер – это знак равенства. Он пушки лил. Он по существу организовал пушечный двор. Это у себя на родине, но он сбежал, его обвинили в фальшивомонетчестве, не без оснований, вот, и он вынужден был бежать к нам. Вот. Но у себя на родине он, вот один из его подвигов, он колокольню 23-метровую передвинул, с места на место переставил. Вот инженерная задача. Дорогие слушатели, вы представляете, как это сделать? Я нет. Вот многотонное каменное строение взять с места на место, перенести. Выпрямлял башни. Там где-то покосились они, раз он выпрямит. Однажды, правда, рухнуло, там поубивал народу. Вот, но он умел это делать. И вот этот чудо-мастер, да, чудо-мастер приезжает к нам поработать. Успенский собор Кремля это. Иностранцы поехали, строят у нас, льют пушки. Таких налили. Все потом удивлялись, ужасались, какие у русских страшные орудия. Наши собственные мастера появились, литейщики, лучшие в мире, вот на этой итальянской школе. Вот на этой самой итальянской школе. Я уже начал, вот Аристотель Фиоравенти, Успенский собор Кремля. Он ведь не так хотел строить. Как вот мы видим сейчас, он не так хотел строить. Но ему Иван III велел делать, как во Владимире, скопировать. Он внешне скопировал, сделал только значительно больше, а внутри все убрал. Вот все эти подпоры массивные, да, он их убрал, он сделал его воздушным. Посмотрите, какое чудо получилось, да? Ведь гениальный архитектор, действительно. Недаром он командовал башнями, они передвигались с места на место. А в Казанском походе он командовал артиллерией. Вот какой. А потом устал старенький, стал домой, захотел в Италию. Не пустили, поймали назад в золотую клеточку. На вес золота ценили таких. Это сын Ивана III Василий. В аналогичной ситуации, когда... Ну, провалился, они время от времени провалились, казанские походы, на Казань ходили, так, пойдем, хана поставим, или не очень получится. И вот в одном из казанских походов накостыляли нам, еле ноги унесли, вот, и итальянский мастер спас артиллерию. Вытащил, рискуя жизнью, спас артиллерию, так Василий III на него орал и топал ногами. Ты должен был себя спасать. А этих железяк, этих штук мы еще наделаем. Ты себя должен был спасать. Ты ценнее. Тот награды ждал. Ну вот отношение. Отношение к тем иностранцам, которые сюда приезжали к нам. Один только Левисновый. 11 храмов по Москве поставил. В том числе мой любимый храм усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором. Вот в Черниговском переулке.
Но в итоге-то Казань взяли?
Ее брали не раз. То есть, ну, не штурмом. Подходили, брали в осаду. Татар поднимали белый флаг, входили. Никого там не разоряли. Ставили своего хана и уходили. Несколько раз так было. И казанское взятие Ивана Грозного, оно было, это взятие штурмом. 1552 год. Но это окончательное присоединение. А так до этого ходили. Почему? Мы же очень активно вмешивались в татарскую политику, передвигали, меняли, двигали, играли татарами. И Василий III делал это ничуть не менее искусно, чем, его отец, вот Иван III. Еще при Иване III нужно упомянуть об одной очень важной вещи. При нем, кроме появления вот этих ересей, да это одна, собственно, ересь, это вот ересь жидовствующих. Ее в советское время так это толерантно называли новгородско-московская ересь, хотя в литературе дореволюционная только жидовствующих и все, по-другому никак. Значит, разгорелся спор внутрицерковного устройства, так называемый спор между осифлянами и нестяжателями осифлянами. Нил Сорский против Иосифа Волоцкого. Первоначально великий князь Московский был на стороне нестяжателей. Его очень привлекала возможность секуляризации церковных земель. Потом, присмотревшись, разумный бы человек, и разобравшись, перешел на сторону осифлян. Но вот тут вот надо сказать, что и нестяжатели не совсем нестяжатели. И осифляне не совсем стяжатели. То есть, если мы присмотримся к тому, что, чему учил Иосиф Волоцкий, мы увидим богатые монастырские вотчины, земли, монастырское хозяйство, но бедные монахи. И сам он человек был аскетичный. А если мы присмотримся к тому, что предлагали ученики Нила Сорского, не он сам, мы увидим всевластное босоногое монашество, как в католицизме. И опять же власть, да, власть, она в этот спор вмешалась, встала на одну сторону, на одну из сторон, да? Но никто там особенно не был ни наказан, ни нахлобучен, ни инок князь Лысиан Патрикеев. Был просто сослан в монастырь. Максим грек. Потом они вышли из заточения. Ну, Максим это грек подставили. Он как к этой полемике-то мало отношения имел, вообще говоря. Его просто подставили, потому что он язык плохо знал. А то, что предлагал Иосиф Волоцкий, то, что у него получилось, это, вообще говоря, чудо. Я не перестаю удивляться великим монастырям Руси того времени.
Тем не менее, Господь судил по-своему. После победы стяжателей церковь несколько раз подвергалась секуляризации, разорению. У меня такое ощущение, что Богу угодно, чтобы церковь была бедной.
У меня нет такого ощущения. Церковь должна быть хозяйственно самостоятельной, потому что бедность бедности рознь. Значит, говорят так, пожил бы я всласть, ведь на то и власть. А у нас в России очень легко власть в деньги переходит. А нестяжательство, вот эта нестяжательная линия бедной якобы бедной церкви, дает огромную власть ее представителям. Как в Индии, да, босоногий брахман входил, пинком открывая двери, во дворец Раджи. И как нищенствующие босоногие монахи на Западе католические. Вот, те же доминиканцы, например. Вот, получали за счет этой своей якобы бедности получали огромную власть. Нет, здесь хозяйственная самостоятельность монастырей на Руси в русском варианте. Это очень хорошо. Это они создавали островки благополучия на Руси. Монастырские крестьяне жили на порядок лучше, чем остальные. Они могли позволить себе не драть с населения три шкуры, а удовольствоваться одной. Потому что монастырь состоял из, в общем-то, бедных монахов. И монастырь как личность, не как набор личности, а как личность монастыря, мог ждать. Мог ждать сколько угодно, 100 лет, 150 лет. Мог ждать, дать долг, да, и ждать, не выдирать этот долг. Вот. Я просто слушаю по документам того времени, как монастыри стояли за своих крестьян. Ну, очень ярко это Соловецкий монастырь, где просто инструкции давали монахам, как в суде защищать своих крестьян. Стоять до последнего, не давать внешним. Беспроцентные суды на подъем хозяйства давались. Всегда запас на случай голода, на случай неурожая. Это были островки благополучия, монастырское хозяйство вот это. Не только так островочек вот для лично спасающих людей, которые живут на территории монастыря, но пример остальным. Пример, что можно жить вот так вот. Вот, конечно, Петр I порезал эту практику, Екатерина II ее уничтожила полностью. И то, что осталось после Екатерины II, Екатерины Великой, это монастырское хозяйство, это либо бледная тень, либо прямая противоположность, то есть эксплуатация. Эксплуатация оставшегося населения. Тем не менее, были вот это, вот как раз вот 15 и в особенности 16 век, это расцвет монастырского хозяйства, и сколько лихолетий крестьяне внутри монастырей пережили благодаря помощи монастыря, благодаря вот этой вот возможности спрятаться в этом, на этом островке благополучия. Государство чувствовало опасность, конечно. И были ограничительные законы, которые не позволяли землям уходить в монастырь. Опять же, монастырь может ждать одно поколение, другое. И поместья и вотчины уходили в монастыри. Там вклад по душе, в долг взяли, в долг вовремя отдать не могут вотчинники, землевладельцы. Положили землю эту, а монастырь не выдирает, он ждет. Ждет поколение, другое, потом предъявляет. Так не просто, еще и оставят на дожитие, и потом будут молиться о душе того, кто эту землю навещал. И земля уходила, уходила в монастыри. Вот государство этому противилось. Это пока еще не секуляризация, но как бы предвестники. Настоящая секуляризация – это вот Петр Великий.
А потом большевики.
Ну, большевики. Нет, но то, что большевики, это понятно. Что ругать бандит за то, что он бандит? Он и есть бандит. Вот Петр, да, это поворот государственной политики. А большевики это как Deutsche Soldaten nicht zapzarab. Сопрали. Verstehen Sie? Вот так. Но грабеж, просто обычный грабеж. Вот. Ну и на печатях, на нескольких документах Ивана III мы видим печать, на печати двуглавого орла. Византийского двуглавого спорят некоторые, что он германский этот орел, такой-сякой орел, и не совсем он и византийский. Да нет, он появился с Софьей Палеолог. Она привезла, и по форме это византийский орел. Это византийский орел, совершенно четко видим мы. Термин «Москва, Третий Рим», то ли монах Филофей, это уже при Василии III, то ли митрополит Зосима. В своей Пасхалии тогда ведь ждали конца света, 1492 год, это 700-й год от сотворения мира, и многие не составляли даже Пасхалии, не знали, как там дальше, потому что дальше уже ничего не будет. Вот Зосима, жидовствующий, кстати сказать, впоследствии жидовствующий Зосима, составил Пасхалию, и вот в этом документе первый раз упоминается этот термин «Москва, Третий Рим», «О четвертому не бывать». Православной империи. Развит он будет монахом Филофеем. Значит, ну, Третий Рим, так Третий Рим, значит, надо держать, это Первый Рим, Великий Рим, разрушенный варварами, Второй Рим, это Византийская империя, мы Третий Рим. У немцев при Гитлере тоже был Третий Рих, тоже Третья империя, но их, правда, немножко другая очередность у них. Первый Рим – это Священная Римская империя, германская нация, Второй Рим – это империя кайзера, возникшая в 1871 году, ну, а Третью империю создал сам Адольф Алоизович Гитлер, вот, и будет она тысячу лет. Но тысячу лет она не продержалась. Вот в отношении Москвы посмотрим. Посмотрим, потому что это решает Господь.
Но ведь здесь имеется в виду не военная мощь, не захват всей Айкумены, а имеется в виду Третий Рим с точки зрения христианства, что Москва была единственной свободной на тот момент православной державой?
А сейчас это самая большая православная держава. Одно другому не мешает. При Иване III мы едва достигали 6 миллионов населения. Едва-едва.
А можно ли назвать сейчас нашу страну православной державой, учитывая, что по нехитрым подсчетам в храмах на Пасху и на Рождество бывает меньше 2% людей?
Можно назвать православной державой. Она по духу православная. Она по духу православная. Можно, можно назвать. Эти 2%, может быть, даже меньше, это ведущие духовные силы страны. Несомненно. И это несомненно, это видно. Ведь наши правители недаром со свечками стоят, они понимают. Что это за сила? Наш министр обороны, выезжая из Кремля, недаром осеняется окрестным знаменем. Это православная страна, конечно, православная страна.
Все, конечно, хорошо, только почему-то на башнях Кремля, из которого он выезжает, до сих пор красные звезды.
Да, пламенеющие звезды Троцкого, там они. Ну что, это наша история тоже. И сундучок с Ильичом тоже стоит. Да и пусть стоит, наша история. Это наша история, куда тут денешься? Но люди же создают. Ну что, сейчас будем, пошибаем звезды, да? Чего там, мы там орла приделаем туда? Получается, что не приделаем, а именно присобачим. Сундучок с Ильичом снесем, закопаем тушку где-нибудь. Да нет, пусть лежит, пусть глаза колет. Я, может быть, скажу то, что многим не понравится, но вот, ну, вот пусть лежит. Не мы положили, и пусть лежит. И пусть глаза колет, пусть вот он, это было у нас. Это все у нас было. И Ленин был, и Сталин был. Это было. А то мы прикопали потихоньку и сделали вид, что ничего так и не было. Что, ничего, что мы такие все православные, такие благостные, такие мы. И сейчас мы шапку Мономаха достанем. Кстати сказать, это он ее придумал, Иван III, шапку Мономаха-то. Никакая она не шапка Мономаха, он ее придумал. Это шлем восточной работы, отороченный Соболем. Ну, миф создал. Но он в государственных интересах создавал миф. Иван Васильевич, Иван III. Имеет право государь, потому что государь. Вот такая атрибутика, это вся великая держава. Но вот опять же, при нем-то маленькая страна, маленькая, с редким населением, поднимающаяся, да, храм Вознесения в Коломенском, шатровый храм, там вот это при сыне его, при Василии III он будет поставлен. Бум строительный, артиллерия, жуткая совершенно артиллерия, небывалая в мире, которую научили нас делать итальянцы. Но все равно маленькая страна. А сейчас она какая? Вот эта маленькая, экономически неразвитая страна захватила 1/6 суши. Как? Я вот не понимаю. Экономических предпосылок к этому не было никаких. Политических тоже. захватили и все. Это Бог. Это за православие. Это нам доверено для того, чтобы хранить и распространять православие. Ни для чего другого. И так же отнимется, если не будем этого делать. Вот вам Москва, Третий Рим. Это понимать надо правильно. Будешь ты Москва Третьим Римом, да? Будешь ты Третьим Римом. А не будешь ты Третьим Римом, будешь ты деда Юрия любимым сельцом. Так вот и по заслугам.
Да, в лучшем случае любимым сельцом. А можно ведь стать Москва-бадом.
Москва-бадом, да, можно, можно. Да вряд ли. 2% хранят. И государь, который целует крест.
Главное, чтобы эти 2% были соленой солью. Если эта соль перестанет быть соленой, то никуда она не годна.
То никуда она не годна, только бросить ее свиньям на попрание. И тогда гибель мира. А потому что другой надежды у мира. А нету. Мы Божий народ. То есть не русский Божий народ, конечно же, нет. Мы православные христиане. Божий народ. Перестанем быть таковым, мир потеряет смысл. И наступит конец. Наступит тот самый конец, да, в котором нет ничего особенно трагического, да, потому что мы пойдем навстречу с Христом.
Рано или поздно он наступит?
Рано или поздно он наступит. Я не знаю, почему мы так огорчаемся. Я тоже огорчаюсь от того, что он наступит скорее рано, чем поздно. Наверное, потому что мне жалко. Жалко того, что называется человеческая история. И мне очень бы хотелось, вот очень бы хотелось, ну, это же я хотел, будет так, как Господь решит, но мне очень хотелось бы увидеть космические межзвездные корабли, которые распространяют православие по галактике. Хотелось бы мне, чтобы космический лайнер, какой-нибудь крейсер «Три святителя» полетел бы к Бетельгейзе и крестил бы там всех зеленых человечков православия. Простите, это шутка, конечно, но мое желание не шутка, оно искреннее.
На сегодня наше время истекло. В следующий раз мы приступим к нешуточной теме, посвятим этому целый час, посвятим передачу личности пререкаемой, внуку Ивана III, Ивану IV, тоже Ивану Васильевичу. Надеюсь, что мы сможем быть объективными и осветить эту тему по возможности правильно.
Ну, а кто захочет кидаться в нас тухлыми помидорами за это, сразу скажу, ничего не получится, потому что мы спрятались, мы в домике, мы на радио. И можете кидаться куда хотите. Врать не приучен. Просто не приучен врать, поэтому передача будет правдивая. Эмоционально, может быть, не сдержанная. И да, я сразу предупреждаю, что лично против Ивана Грозного ничего не имею абсолютно. Я очень много имею, большой зуб имею против тех, кто спекулирует его именем в наши дни. На этом я с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь и радостного вам поста!
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы пресмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело, по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буй да бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
после